Пашка натянул скафандр и вышел в переходник. Воду он туда пока не впускал, он ждал сигнала Алисы. Алиса подцепила когтем манипулятора край маленького отверстия в цистерне, через которое все выдавливая из капли мазута, и силой рванула когтем вниз. Ржавый металл сразу поддался, и клочья отогнулись наружу. Из отверстия медленно и тяжело хлынул мазут, поднимаясь кверху и растекаясь по трюму. «Жди, Пашка!» — приказала Алиса. — Пускай мазут подойдет к батискату. К счастью, мазута в цистерне было много. Все меньше оставалось чистой воды в трюме. Вот уже полосы мазута почти скрыли японский танк и заволокли иллюминатор. — Пошел, Пашка! — сказала Алиса. — Слушаюсь! Слышно было, как Пашка включил воду, и она начала поступать в переходник. — Как? Рыбы? — Пока нет, — ответил Пашка бодро. Еще через несколько секунд он сообщил, что выходит наружу. Алиса его не видела. Лишь на мгновение его рука промелькнула между слоями мазута. «Иду на ощупь», — сказал он. «Они на тебя не нападают? Не отвлекай. Вот манипулятор. Скорее начинай резать». Сквозь толщу мазута Алиса увидела светлое пятно. Раскаленный резак, мелко вибрируя, врезался в твердую сталь. Алиса смотрела, как ужасно медленно на часах выскакивают цифры секунд. Наконец свечение в толще мазута пропало, раздался короткий треск. — Все, — сказал Пашка, — я возвращаюсь, без меня не уезжайте. Закрылся внешний люк. — Вроде все нормально, — сказал Пашка. — Выгоняем воду. Прошло еще полминуты. — Ну ты что? — спросила Алиса. — Чего ты не входишь? — Я Бурат, — сказал Пашка, — но вода не уходит, почти по пояс. Я так и знала. Мазут, давай открой люк вручную. Будет потоп. И довольно грязный, — сказал Пашка. Но прошло еще полминуты. Уровень воды в переходнике все не понижался, и Пашка сдался. Когда Алиса открыла люк, в рубку хлынул грязный водно-мазутный поток, сметая все, что лежало на полу. Вода хлынула по наклонному полу рубки, оставляя черные пятна, а потом в рубку влез измученный, в черных пятнах, даже на прозрачном забрали шлем Пашка, он еле держался на ногах. — Помоги снять скафандр, — сказал он, — Алиса кинулась к нему. Вывести батискаты из трюма оказалось нелегким делом. Сначала надо было его выпрямить, а потом долго ползти из трюма в черных облаках мазута, натыкаясь на кораллы и танки. Только через 15 минут батискат выскочил на поверхность моря. Алиса откинула измазанный мазутом верхний колпак, и морской воздух ворвался в рубку. «Я думал еще минуту и погибну от духоты», — сказал Пашка. «А теперь прошу вас, капитан, об одном. На берег с кокосовым орехом». «Ты не мечтай», — ответила Алиса. «Хоть я тебе очень сочувствую, но сначала надо отыскать этих наших рыбок». Далеко они уйти не могли.
«Иголку в стоге сена будешь искать.
Мы не одни.
Тогда я плыву к берегу один.
А по дороге тебя съедают, ты этого хочешь?» Алиса включила рацию, и в тот же момент зазвучал сигнал вызова, и искал Санк. «Вы живы?» Санк не мог скрыть счастье в голосе. «Мы уже вас целый час ищем. К вам летят флайеры».
«Извините», — сказала Алиса. «Мы были в трюме транспорта, и связь прервалась».
«Наверное, за сокровищами полезли?»
Санг не скрывал своей ярости.
«Нет», — ответила Алиса. «Мы узнали, кто нападает на ваши стада, и сейчас хотим догнать убийцу в океане».
«Да ну!»
— только и вымолвил Санг.
«Это рыбки», — сказала Алиса. «Такие безобидные, даже красивые на вид, но с ними что-то случилось».
Ей пришлось потратить еще несколько минут, пока она убедила Санха, что они в самом деле нашли убийцу. А тем временем Пашка, смирившись с мыслью, что придется еще помучиться от жажды, сел к рычагам управления, включил передний экран и повел батискат вперед. Он догадался, как нужно искать рейд. Алиса на секунду оторвалась от разговора с Санхом и спросила его: «Ты что задумал?» Пашка показал на рыбку, которая плыла перед экраном. «Вот все одна».
«Как они плывут?» — спросил Пашка.
большое ядро с королевой внутри, а вокруг охрана и длинный хвост простых жителей царства убийц, и фольергард догоняет основной отряд.
«Молодец, Пашка», — сказала Алиса, — «я бы до этого не додумалась».
Флайер, посланный с фермы, нашел их как раз в тот момент, когда они настигли громадный косяк рыб, которые, окружив королеву, медленно плыли к западу. Батискат выбросил сеть. Конечно, в такой сети рыбок не удержать, но королева была так велика, что из сети вырваться не удалось. А остальные отказались или не могли ее бросить. Они метровым слоем покрыли сеть и в таком виде всех доставили на базу. Вечером, вымывшись и напившись кокосового молока, Алиса и Пашка сидели в кабинете Санкша. В комнату то и дело забегали сотрудники фермы. Всем хотелось познакомиться с ребятами из Москвы, которые нашли и поймали таинственную убийцу. Пашка потом говорил, что у него даже рука распухла от рукопожатий. Конечно, он преувеличил.
«Скажи спасибо, что нам не вспомнили наши грехи», — ответила ему тихо Алиса. «Залезли в трюм за сокровищами, поломали батискат».
Вошел Арам Санг. «Только что получил видеограмму с Сайпана», — сказал он. «Все правильно. В Марианскую впадину в специальных аппаратах спустились акванавты и нашли там на большой глубине еще 3 колонии этих хищников», — сказал он. «Одна из колоний уже двинулась к поверхности».
«Но почему там?» — спросила Алиса.
«Все объясняется просто и печально», — сказал Санг. 100 лет назад какие-то безответственные головы решили, что атомные отходы, которые остаются в реакторах, можно опускать в контейнерах в глубоководные морские впадины, и там они останутся навсегда. Это не так. Во впадинах контейнеры разрушились, и радиоактивные материалы попали в воду. За последние 10 лет мы выловили почти все эти источники отравления океана, но, видно, несколько контейнеров осталось, и под их влиянием началась мутация безвредных рыб. Их новая популяция оказалась хищной, плодовитой и очень опасной для всего живого в океане. Они быстро уничтожили всю живность в глубокой впадине и в поисках корма начали перемещаться, распространяясь по океану, как чума.
«Как странно», — сказала Алиса. «Сколько лет уже нет атомных бомб и войн, а опасность от них живет и сегодня».
«И все», — сказал Пашка. «Они выбрали своим логовом старый танк, который утонул во время той последней войны. Убийцы, рожденные войной, жили в танке, который был сделан для войны».
«Хоть ваша практика была и короткой», — сказал Санг, — «но думаю, что мы поставим вам за нее отличные отметки».
«Нет», — сказала Алиса, — «нельзя. Мы отравили мазутом всю лагуну».
«С мазутом мы уж справились, там работают чистильщики. С рыбами придется повозиться подольше, а за находчивость спасибо».
Алиса и Пашка вышли на пирс плавучей фермы. Возле пирса покачивался их батискат. Одна рука отломана, еще в мазуте, несчастный, но живой и даже вроде веселый.
«Слушай, давай в нем покатаемся», — сказал Пашка. «Я слышал, что у Атолла Трук 300 лет назад затонул один неплохой галеон с сокровищами».
«Сначала», — сказала Алиса, — «ты должен починить батискат. Если пришел в гости, неприлично ломать чужие вещи. Отработан неделю».
«Значит, наша практика еще не закончена», — сказала Алиса. И они остались на ферме.
Батискат с помощью местного механика они починили за 5 дней. И поплыли на нем к Атоллу Трук. Правда, никаких сокровищ они там не нашли.
Гайдо. Поезд. Гайдо и его госпожа. В нашей галактике много планет, где обитают разумные существа. Большинство из них люди,
другие похожи на людей, третьи похожи на что угодно, только не на людей. Как-то директор Московского космического зоопарка профессор Селезнев взял свою дочь Алису на конференцию космозоологов. Там собрались ученые из 342 планет. Сам зал заседаний был устроен необычно. Амфитеатр занимали люди и подобные им создания, по крайней мере, настолько подобные, что смогли сидеть в креслах или на полу. Вместо партера был устроен бассейн, где плавали и плескались делегаты, привыкшие жить в воде. Балконы были превращены в аквариумы, и там находились делегаты, которые дышат метаном, аммиаком и другими газами. А под самым потолком реяли и порхали летающие делегаты. Порой космозоологи отлично понимали друг друга, а иногда начинали так отчаянно спорить, что Алисе становилось страшно. А вдруг они пустят в ход все свои зубы и когти, и щупальца, иглы и клювы, и начнется первая зоологическая война? Но до войны дело не дошло. На конференции был делегат из планеты Вестер. Алиса его не заметила, потому что жители планеты Вестер не отличаются от землян, только глаза у них синевые и на ногах 6 пальцев. Если бы Алиса тогда знала, какую роль сыграет планета Вестер в ее жизни, она бы, конечно, подошла к профессору с Вестера и спросила бы, не знаком ли он с изобретателем Самоном Гаем. А профессор бы ответил, что 1000 раз видел изобретателя, так как живет в соседнем доме, и может рассказать много интересного о самом Самооне и его дочке Ирии. Самоон Гай жил на окраине города в отдельном обширном доме, большую часть которого занимали лаборатория и мастерская. Гай работал один. Его звали в институт и предлагали конструкторское бюро. «Нет», — отвечал он, — «когда рядом со мною чужие люди, я не могу думать». И добавлял, «Вот родится у меня сын, я вырасту себе помощника, и мы вдвоем построим такой корабль, что вся галактика ахнет». Самоон мечтал о сыне. Он ему придумал имя Ирий, означает «солнечный». Самоон заранее покупал сыну игрушки, инструменты и приборы, чтобы тот, как родится, сразу занялся делом. Над мастерской он построил комнату для сына, в которой все от гимнастических снарядов до маленькой лебедки и миниатюрной штанги сделал собственными руками. И тут случилась неожиданность. Жена Самоона родила ему дочку. Нормальную, здоровую, веселую дочку, но дочку! Самоон Гай решил, что жена нарочно это сделала, потому что никогда его не любила. Так он ей сказал, правда, после того, как 2 месяца вообще с ней не разговаривал. За эти 2 месяца Самоон Гай решил, что еще не все потеряно. Если у него нет сына, то он сделает сына из дочери. Он назвал дочь Ирией, что, значит, как вы уже догадались, солнечная, потом отнял ее у матери и переселил в комнату на мастерской. Самоон сам растил и воспитывал дочь, никого к ней не подпускал. Он не подарил ей ни одной куклы и не разрешил дотронуться до нитки с иголкой. Он запрещал ей собирать цветы и играть с девочками, зато с раннего детства Ирия должна была водить автомобиль, поднимать штангу, заниматься боксом и вольной борьбой, прыгать с парашютом, считать в уме, работать с компьютером, пилить, строгать и паять. Даже в школу он не пускал, чтобы она не заразилась какими-нибудь там женскими слабостями. Мать Ирии редко видела свою девочку. Ей разрешалось только кормить семью, шить и стирать. Она несколько раз спросила своего мужа, «Можно я рожу 2-го ребенка?» Этот отвечал, «Хватит меня 1!» И нет ничего удивительного, что мать Ирии скоро
умерла, и тогда уж ничего не могло остановить отца.
Лия не подозревала, что существует другая жизнь, в которой девочки не поднимают штангу, не прыгают с крыши на землю, не водят гоночных автомобилей и не занимаются боксом. Она была уверена, что так живут все девочки вселенной.
Понемногу отец учил Илью и ремеслу конструктора космических кораблей. Разумеется, трудно построить в мастерской настоящий корабль. Обычно Симеон Гай делал только макеты, но его макеты были настолько хороши, что многие заводы были рады заполучить макет и сделать по нему большой корабль. Когда ей исполнилось 10 лет, она была куда больше похожа на мальчишку, чем на девочку. Руки в мозолях, ногти обломаны, волосы пострижены совсем коротко, движения резкие и быстрые. Самым большим удовольствием в ее жизни было взять в руку широкий загнутый нож и вырезать из дерева модель будущего корабля или игрушечный бластер. После работы она ныряла в прорубь, если дело было зимой, или плавала с аквалангом, если стояло лето. Отец был доволен. Илья оказалась лучше обыкновенного сына. А если добавить, что у нее была такая великолепная память, что она наизусть знала всю таблицу логарифмов и могла в 2 секунды извлечь корень 6-й степени из 10-значного числа, выучила наизусть все учебники и бегала 100-метровку быстрее 10 секунд, то можно согласиться с Симеоном Гаем, что ему повезло. В доме Симеона Гая не было радио и телевизора, или даже в университет не ходила, профессора читали ей лекции дома. Симеон выбирал самых старых профессоров, которые не думали ни о чем другом, кроме своей науки. Самой заветной мечтой Симеона Гая было построить умный корабль. Нет, не робот. Кораблей роботов, которые сами выбирают курс, сами добираются до нужной планеты, сами разгружаются и загружаются, немало летают во Вселенной. Гай хотел сделать корабль, который будет думать. Какой корабль нужнее всего в небольшой экспедиции? Он сам приведет ученых, сам будет поддерживать связь с базой, если нужно, поможет советам, если нужно, сам выполнит задание, а главное, станет разумным и добрым собеседником, преданным другом, который готов пожертвовать с собой ради экипажа. Такой корабль, хоть и небольшой по размеру, должен быть самостоятельным и, кроме обыкновенных двигателей, иметь гравитационный, чтобы совершать прыжки между звездами. Над подобной задачей давно ломали голову конструкторы. Но у них либо получалась громадина, либо маломощный планетарный катер, либо обычный корабль-робот, а уж никак ни друг, ни собеседник. Этот корабль Гай решил построить сам. От первого листа проекта до последней кнопки на пульте он ухлопал в это дело все деньги, что скопил за свою жизнь. Вложил в работу все знания и опыт, но все равно без сына, дочки ему бы не справиться. 3 года они трудились рука об руку. Когда Илье исполнилось 19 лет, корабль был уже почти готов. Гай с дочкой даже спали в ангаре и 3 года питались только бутербродами и лимонадом. 3 года! Илья не знала ни одного выходного дня. Она отрывалась от работы только для занятий со старыми ворчливыми профессорами. И вдруг случилось несчастье. Симеон Гай срочно выехал в город, чтобы получить на заводе навигационные приборы, но по дороге попал в автомобильную аварию. За те месяцы, что он не выезжал на улицу, в городе левостороннее движение сменили на правостороннее. И единственным автомобилистом, который об этом не подозревал, был изобретатель Симеон Гай. Он врезался в грузовик и погиб.
Ирия Гай осталась сиротой.
Но раз отец научил ее всегда держать себя в руках, девушка, похоронив Самаона, заперлась в ангаре, заказала себе полугодовой запас бутербродов и лимонада, разогнала старых профессоров и принялась доделывать корабль. И в конце концов она победила. Мечта ее отца осуществилась. Кораблик, который она назвала Гайдо, что значит на вестерском языке «брат Гай», взлетел над планетой. Он был так быстр, что даже патрульному крейсеру было нелегко его догнать. Он мог пролететь половину галактики и в то же время мог опуститься, не повредив ни травинки, на полянке размером с волейбольную площадку. Но главное, он был верным и единственным другом. Они понимали друг друга с полуслова. Гайдо так хорошо знал свою хозяйку, что мог бы вместо нее ходить в библиотеку или в магазин. Правда, сделать это он не мог, потому что оставался все-таки космическим кораблем. Геологи, археологи, палеонтологи, экологи и ботаники планеты Вестер были в восторге от кораблика и просили сделать для них еще один. Но Ирия знала, что повторить Гайдо никто никогда не сможет. В него была вложена жизнь ее отца и часть ее собственной жизни. Поэтому, чтобы никого не расстраивать отказом, Ирия сказала, что сначала потребуются летные испытания. Летные испытания не так уж и были нужны. Гайдо и без них мог делать все, что нужно. Но неожиданная шумиха вокруг кораблика очень испугала и утомила Ирию. Она поняла, что отвыкла от людей и не знает, как себя с ними вести. Ирия загрузила корабль всем необходимым для долгого путешествия, договорилась с геологами, что обследует для них несколько планет в пустынном секторе галактики, и улетела. Целый год они летали от планеты к планете. Много сделали интересных открытий, много повидали. Но постепенно Гайдо начал замечать, что его госпожа не весела. Как-то вечером она спросила его: «А что дальше?» «Дальше», — удивился корабль, — «дальше мы будем лететь от звезды к звезде и обследовать планеты». «А дальше?» — спросила Ирия. «Я тебя не понимаю», — сказал корабль. «Очевидно, со временем мы с тобой состаримся и умрем. Так бывает со всеми людьми и кораблями. Это тебя печалит?» «Нет, не это. Меня печалит, что я не понимаю, зачем мы летаем». «Чтобы принести пользу науке», — ответил корабль. «Вспомни своего отца. Вот кем надо гордиться. Он всю жизнь посвятил работе и в результате создал меня. Тебя он даже и не увидел. Мою маму уморил, тебя загнал до смерти, а меня изуродовал». «Что ты говоришь, госпожа?» — закричал кораблик. «Ты же самая сильная и мужественная женщина во Вселенной». «Именно это меня и огорчает», — ответила Ирия, и кораблик ее не понял. Он замолчал, потому что когда у Ирии было плохое настроение, то и у корабля портилось настроение. К сожалению, с каждым днем это случалось все чаще. На планете 5-4. Им осталось обследовать всего одну планету, и потом надо будет возвращаться домой. Но ни Ирия, ни кораблик не знали, хотят ли они этого. В таком настроении они подлетели к последней планете. Названия у нее не было, только номер. 456-76-54. Они могли бы сами ее назвать. Тот, кто первым обследует планету, имеет право дать ей имя. Но планета оказалась такой негостеприимной и даже некрасивой, что ему называть ее не хотелось. Между собой они называли ее 5-4, а это, разумеется, не имя для настоящей планеты. На планете извергались тысячи вулканов, а от потухших остались кратеры, порой заполненные горячей водой. Из этих озер поднимались гейзеры или пузыри газа, порой планету сотрясали землетрясения, отчего вулканы рассыпались, а их обломки и лавы покрывали долины. На планете 5-4 моря были набиты каменными островами и островками, которые вылезали из них, как ягоды из компота, налитого в блюдце. Реки утыкались в горы, исчезали под землей и выбивались фонтанами посреди озер. Долин там не было. Нельзя считать долинами россыпи скал, горы камней. Этот бестолковый, тоскливый мир. Освещали 4 небольших красных солнца, так что не было ночи, но и никогда не было светло. Тени от скал и гор метались по камням и лужам, в зависимости от того, какое солнце светило сильнее. Живых существ на планете было мало, а те, что были, таились в скалах или в морях, в трепете ожидая очередного землетрясения или извержения. Эту планету и надо было исследовать Ирии с Гайдо. Составить общую карту, потом геологическую карту, водную карту, собрать образцы минералов и фауны. Устраивать наземные лагеря они не стали, а вышли на орбиту. Раз Гайдо никогда не спит, то он работал круглые сутки. Первым делом Ирии приготовила себе бутерброды. Она так привыкла питаться бутербродами, что даже забыла, как выглядит суп. Тут она услышала голос корабля. «На этой планете кто-то недавно побывал. Почему ты так думаешь? Тут вели взрывные работы и даже копали шахты». «Странно», — сказала Ирия. «По всем справочникам мы на 5-4 первые. Значит, тот, кто здесь побывал, не хотел, чтобы вы там знали». Гайдо высыпал на рабочий стол фотографии, которые уже сделал. Ирия убедилась, что ее корабль, как всегда, прав. Неопытный взгляд не увидел бы, где кончается естественный хаос, а где к нему добавились следы человеческой работы. Однако специалисту все было ясно. Но еще более удивительное открытие они сделали примерно через час. Они пролетали над очень мрачным ущельем, заваленным обломками скал, по дну которого, то исчезая среди камней, то вновь появляясь в поверхности, протекал горячий ручей. Неподалеку мирно пыхтел вулкан. «Внимание!» — сказал Гайдо. «Вижу предметы искусственного происхождения». Ирия бросилась к экрану. У ручья в тени скалы виднелось оранжевое пятно. Они быстро снизились. Оранжевое пятно оказалось смятой, разорванной палаткой. Гайдо осторожно спустился в ущелье и выбежала наружу, чтобы поглядеть на палатку вблизи. Она поняла, что случилось несчастье. Видно, на планету прилетел исследователь или турист и попал в землетрясение. Ирия пошла вверх по ущелью и буквально в 10 шагах увидела остатки разбитого вдребезги планетарного катера. Поняв, что в корабле никого нет, Ирия пошла дальше по течению ручья, от которого поднимались струйки пара, и вдруг замерла. Под нависшей скалой лежал темноволосый молодой человек. Он был неподвижен. Ирия бросилась к нему, наклонилась и прижала ухо к его окровавленной, обожженной груди. Сердце молодого человека еле билось. «Гайдо!» — позвала она. «Он еще жив!» В 2 секунды Гайдо прилетел к Ирии, и девушка перенесла пострадавшего внутрь кораблика. Ирия умела оказывать первую помощь. Она осмотрела раненого, вымыла его, перевязала, сделала укрепляющие уколы, но больше помочь ему не могла, ведь на Гайдо не было госпиталя. Пока Ирия возилась с раненым, Гайдо помогал ей советами, так как в его памяти лежала медицинская энциклопедия. И в то же время
Он внимательно смотрел по сторонам и старался отыскать в ущелье ответ на загадку, что могло случиться с молодым человеком. Почему он так изранен и обожжен? Ведь он был довольно далеко от своего катера. Верно, он посадил свой катер в ущелье, потом разбил там палатку и пошел по ущелью вниз, и тут что-то случилось. Недоброе предчувствие охватило Гайдо. «Госпожа», — сказал он, — «думаю, что нам лучше отсюда улететь, и как можно скорее».
«Я согласна», — сразу ответила Ивия, — «но дай мне еще 10 минут. Должны подействовать уколы, а я подготовлю раненого к взлету».
Гайдо согласился с хозяйкой и продолжал осматривать ущелье. И тут он увидел, что в углублении скалы виднеется какой-то странный знак. Кто-то вырезал на камне 2 кольца, соединенные 2 полосками. «Госпожа!» — воскликнул Гайдо. «Не мешай!» — сказала Илья. «Я вижу рисунок!» — сказал Гайдо.
«Этого еще не хватало!» — ответила Илья. «Помолчи! Раненый может в любой момент умереть!»
Гайдо замолчал, но не переставал думать. Он знал о таком знаке. Это был знак странников. Тех самых загадочных странников, которые когда-то облетели всю галактику. Они оставили свои следы на многих планетах. Иногда это были развалины гигантских башен, иногда пустые обширные подземелья и широкие шахты, иногда базы снабжения. Сами странники исчезли, по подсчетам ученых, 100 000 лет назад. Исчезли без следа, вернее всего, улетели за пределы галактики. Базы странников больше всего волновали ученых и кладоискателей, какие невероятные богатства могучей цивилизации хранятся там. Но еще ни на одну базу не удалось проникнуть. Знаком, означающим, что база рядом, были 2 кольца, соединенные 2 линиями. Первый раз, когда такую базу отыскали, она оказалась пустой, странники все вывезли оттуда. Вторую базу нашли нетронутой. Но как только постараюсь открыть ворота, ведущие туда, база тут же исчезла. Сорвалась. Хорошо, и что никто не пострадал. В третий раз разведчики были очень осторожны. Вместо того, чтобы проникнуть через вход, они вырыли туннель сквозь скалы и увидели внутри много чудесного. Они даже успели кое-что сфотографировать. Но тут раздался сигнал тревоги. Такой громкий и страшный, что нервы разведчиков не выдержали, и они убежали. Как только последний из них покинул базу, раздался взрыв, и база исчезла. Вот и все, что известно. С тех пор многие экспедиции обыскивали самые отдаленные дикие планеты в надежде увидеть 2 кольца на скале, но пока безуспешно. Гайдо, углядев 2 кольца, стал шарить электронными глазами по соседним скалам, в надежде увидеть вход в базу. Он был очень любознательным кораблем. Вскоре в глубокой расщелине он увидел черный провал, а возле него каменную плиту. Он понял, когда-то землетрясение разрушило вход в базу, и некому было вернуться и починить его. Гайдо направил луч прожектора в черную расщелину и увидел смутные очертания круглой цистерны. Он знал по докладам разведчиков, что в таких цистернах странники хранили сверхтопливо для кораблей, которое позволяло достигать невероятных скоростей. Гайдо даже подумал: попрошу Ивию, пускай возьмет немного топлива для меня. Это для корабля хорошее топливо, все равно что торт с кремом. И только он так подумал, как услышал голос своей госпожи. «Гайдо, немедленно поднимаемся».
«Госпожа Ивия», — сказал Гайдо, — «не могли бы мы немного задержаться? Я вижу открытый вход в базу странников. Может быть, мы там найдем кое-что интересное».
«Ты, по-моему, сошел с ума», — твердо сказала Ивия. «От наших действий зависит жизнь человека. Все базы странников не стоят этого. Приказываю стартовать». И, конечно, Гайдо немедленно стартовал. Но полет домой оказался совсем непростым. Только
Гайдо начал удаляться от планеты, и он увидел, что за ним несется боевая ракета. «Тревога!» — сказал Гайдо Ирии. «На нас напали!» «Сам принимай меры!» — ответил Ирия. «Нашему раненому совсем плохо!» Гайдо и без того уж принял меры. Он резко увеличил скорость и изменил курс. Ракета не отставала. Вслед за ней неслась вторая. Неизвестные враги не хотели выпускать кораблик живым. К счастью, они не знали, какой замечательный корабль сделали отец и дочь Гай. Любой другой давно бы погиб. Но Гайдо умудрялся увертываться от хищных ракет. «Осторожнее!» — закричал Ивия. «Другого выхода нет!» — ответил Гайдо, включая гравитационные двигатели, чтобы уйти в прыжок, где его не найдет ни одна ракета. И за мгновение до того, как ракета дотянулась до него, Гайдо исчез. Он растворился в пространстве, перестал существовать лишь. Его тонкие приборы продолжали трудиться, высчитывая ту долю секунды, когда надо включить или выключить гравитационные двигатели, чтобы кораблик снова возник среди звезд у пределов своей планетной системы. Через несколько часов после выхода из прыжка на экранах Гайдо возникла знакомая планета Вестер. Исчезновение Ирии Гай. Гайдо опустился у госпиталя и вызвал врачей. Тут же раненого перенесли в реанимационную палату. Ирия хотела остаться с ним, но врачи не позволили. Они спешили сделать очень сложную операцию, без которой спасенный умрет. К удивлению, Гайдо Ирия отказалась идти домой. Она осталась в коридоре больницы и ждала до самого вечера, пока операция не закончилась, и хирург не сказал Ирии, что жизнь раненого вне опасности. Гайдо отвез Ирию домой. Она отыскала в холодильнике два замерзших высохших бутерброда и съела их, запивая водой из-под крана, а потом легла спать, так и не обсудив с корабликом удивительные события на планете 5-4. На следующий день с утра Ирия снова поспешила в больницу. Гайдо уверял госпожу, что это неразумно. Она ничем не может помочь молодому человеку. Лучше сдать все собранные материалы в геологическое управление и написать отчет об экспедиции. Но и не стала и слушать его. Так прошло еще несколько дней. С утра Ирия бежала в больницу, а Гайдо весь день стоял в больничном парке и ждал, пока накормилась с ложечки молодого человека и меняла ему повязку. Когда молодой человек пришел в себя, оказалось, что ее зовут Тадеуш, что он биолог, специалист по беспозвоночным животным. Он занимался проблемой происхождения жизни и поэтому опустился на 5-4, которая показалась ему очень интересной. Он выбрал наугад дикое ущелье, вытащил из корабля палатку, перенес туда микроскоп и спальный мешок и начал исследовать ручей. Он так увлекся работой, что ничего не видел вокруг. Он даже не заметил знака из двух колец на скале прямо у него над головой. Вдруг раздался страшный взрыв, когда уж обернулся и увидел, что от его катера остались дымящиеся обломки. Следующим взрывом его отбросило в сторону, и больше он ничего не помнил и очнулся только в больнице на планете Вестер. Рядом с ним сидела девушка, которую он сначала принял за юношу. Она была коротко острижена, ладони ее были в мозолях, упрямый подбородок исцарапан, на щеке шрам, да и одежда на этой девушке была мужская, движения были резкими, голос грубым. Тадеуш узнал, что именно эта девушка спасла его, и удивился, узнав от врачей, что на 2 недели не отходила от его постели. Но тут он заглянул в громадные, сиреневые, окруженные черными длинными ресницами глаза этой девушки-юноши, и тут же понял, что все остальное — обман и пустая видимость. Настоящее — это сиреневые нежные глаза. Он ничего не произнес, кроме слова «спасибо», потому что еще был очень слаб и сильно страдал. Все остальные слова он сказал взглядом. И самая мужественная женщина в галактике, Илия Гай, вдруг почувствовала, как ее сердце остановилось, а потом начало биться, как пулемет. И она сказала: «Можно я вам поменяю повязку?» Ничего этого кораблик Гайдо, который послушно стоял в парке, не знал и не подозревал, какое страшное испытание готовит ему судьба. На 20-й день после операции Ирии сказала кораблю: «Гайдо, я улетаю на Землю». «Зачем?» «Надо отвезти Тадеуша на родину. Здесь для него неподходящий климат, а человеку лучше выздоравливать у себя дома».
«Но зачем вам лететь с ним, госпожа?» — удивился Гайдо. «Жизнь Тадеуша вне опасности, а мы с вами еще не сделали отчета по экспедиции».
«Ты ничего не понимаешь», — раздраженно ответила Илья. «Может быть, то, что я делаю для Тадеуша, в тысячу раз важнее, чем отчеты всех экспедиций вместе взятых».
«Ты сделала для него все возможное», — сказал кораблик. «Пускай теперь о нем заботятся доктора на Земле и всякие там нежные женщины, негодные для того, чтобы водить скутер, заниматься боксом и опускаться в жерло вулканов».
«Глупый железный болван!» — закричала тогда Илья. «Ты не понимаешь, как я жалею, что занималась боксом, что не умею варить суп, а Тадеуш, оказывается, любит суп с клетками. Я знаю наизусть таблицу логарифмов, но совершенно не представляю себе, как пришить пуговицу, и не умею собирать землянику, а Тадеуш любит землянику».
«Тадеуш, Тадеуш!» — ворчливо сказал кораблик. «Мир клином сошел с этим Тадеуш. Самый обыкновенный биолог по беспозвоночным. Он тебе в подметке не годится. Я уверен, что ты бегаешь в метровку на 3 секунды быстрее его».
«Какой безнадежный железный дурак!» — воскликнула Ия. «Неужели недавно я сама была такой же?»
«Поэтому мы и дружим», — сказал кораблик обиженно, «хотя я никогда никому своей дружбы не навязывал».
На этом разговор и кончился. Гайдо понял, что Ирия непреклонна в своем намерении отвезти Тадеуша на Землю. Он смирился с этим и даже предложил самому отвезти Тадеуша. Но Ирия заявила, что Тадеушу, видите ли, будет неудобно лететь в таком маленьком кораблике, на котором нет ванны и мягкой постели. На прощание Ирия договорилась с геологами, что пока ее не будет, Гайдо поработает с ними. Она обещала вернуться, как только Тадеуш выздоровеет. И Гайдо, хоть и был расстроен и обижен, скрыл свою обиду и полетел на соседнюю планету обследовать залежи цинковых руд. Прошло 1/2 года, или все не возвращалось. От нее даже письма не было. Гайдо молча страдал. В экспедиции ему пришлось не сладко. Геологи, конечно, знали, что он разумный корабль, но до чувств Гайдо им дела не было. Они использовали его как самый обыкновенный разведочный катер. Он возил почту, собирал образцы, обследовал долины и ущелья, работал честно, но без души. И с каждым днем росло его беспокойство. В своем воображении он строил ужасные картины. В них его госпожа попадала в катастрофы, погибала, тонула, разбивалась. Гайдо мучили кошмары. Но не было рядом ни одного человека, которому можно было пожаловаться. Когда он просил знакомых геологов послать на Землю запрос, что случилось с его госпожой, они только улыбались. Им казалось смешным, что корабль беспокоится о человеке. Они говорили, что с Ирией все в порядке, но Гайдо им не верил. И вот он решится. Когда геологи вернулись из экспедиции и оставили кораблик на космодроме, Гайдо уговорил знакомых роботов привезти ему горючее. Роботы заправили его для дальнего полета. У Гайдо были штурманские карты, и он представлял себе, где находится Земля. Как-то перед рассветом, в дождливую ветреную ночь, он тихонько поднялся с космодрома и взял курс к Земле. Разогнавшись в космосе, он включил гравитационные двигатели и совершил большой прыжок до самой Солнечной системы. Настроение у Гайдо было приподнятым. Он очень надеялся, что его госпожа жива и тоскует по нему, так же, как он по ней. Только не может дать о себе знать. Он предвкушал радостную встречу. Правда, его не покидала тревога. Он боялся встречи с патрульным крейсером или большим кораблем. Ему тогда зададут вопрос, что делает в космосе корабль без экипажа? Может, он потерял свой экипаж и скрывает это? Когда на подлете к Солнечной системе Гайдо понял, что его преследует какой-то неизвестный корабль, он прибавил ход и стал уйти от преследования. Но корабль не отставал. Гайдо повернет влево, корабль тоже. Гайдо поднажмет, корабль тоже. Гайдо пытался рассмотреть название корабля, но названия не было. Опознавательных знаков тоже. И тогда Гайдо решил: помчусь скорее к Земле, а там видно будет. Он выжил из своих двигателей все возможное и начал удаляться от преследователя. Преследователю это не понравилось. Он выпустил по Гайдо боевую ракету. Гайдо был настолько не готов к такому нападению, что на миллионную долю секунды опоздал принять решение. Это было последнее, что он помнил. Страшный удар разорвал его борт. Воздух в мгновение ока пузырем вылетел из корабля, и Гайдо беспомощно поплыл в безвоздушном пространстве. Преследователь хотел приблизиться к нему, но взрыв привлек внимание патрульного крейсера, который стартовал с Плутона, поэтому преследователь быстро развернулся и сдвинул в глубинах космоса. Нужен космический корабль. Каникулы — лучшее время, чтобы поработать в свое удовольствие. Никто тебе не мешает, не отвлекает уроками и не отправляет спать в 10 часов, потому что завтра рано вставать. За день до каникул Аркаша Сапожков сказал Алисе Селезневой: «Мне нужна твоя помощь». Аркаша уж третий месяц вынашивал такую идею. Космонавтам в дальних полетах и сотрудникам космических баз не достается арбузов. Уж очень велики и неудобно для перевозки, а арбузов всем хочется. Какой выход? Арбузы должны быть маленькими и, по возможности, кубическими. На месте их можно положить в воду, чтобы они быстро надулись, разбухли и стали настоящими. А теперь надо придумать, как это сделать. И с этой целью Алиса с 1 июня засела с Аркашей за работу в лаборатории станции юных биологов на Гоголевском бульваре в Москве. Задача оказалась интересной и сложной. За первую неделю биологам удалось создать арбуз, который был размером с грецкий орех, а в воде становился большим, но, к сожалению, совершенно безвкусным. На этом работа застопорилась. День был дождливый, грустный. Однорогий жираф-злодей сунул голову в открытое окно лаборатории и громко чихнул, жалуясь на непогоду. Изо рта у него торчала ветка сирени. «Аспирину дать?» — спросила Алиса. Она уж жалела, что согласилась помогать Аркаше. Опыты грозили затянуться на все лето, потому что Аркаша — самый упрямый человек на свете. Он только на первый взгляд такой тихий и застенчивый. Внутри его сидит несгибаемый железный человечек, который не признает слабости и поражений. Жираф отрицательно покачал головой и положил веточку сирени на стол перед Алисой. Дверь в лабораторию распахнулась, и вбежал промокший Пашка Гераскин. Глаза его сверкали, волосы торчали во все стороны. «Сидят!» — воскликнул он. «Уткнулись носами в микроскоп, прозевали события века!»
«Не мешай!»
— тискал Аркаша. «Буду мешать!» — ответил Пашка. «Потому что я ваш друг! Если я вас не спасу, вы скоро окаменеете у микроскопов!»
«Что случилось?» — спросила Алиса.
«Я вас записал!» — сообщил Пашка и уселся на край стола.
«Спасибо!» — сказал Аркаша. «Не шатай стол!»
«Я вас записал участвовать в гонках! Земля, луна, земля!» — сказал Пашка, болтая ногами. «Как вам это нравится?»
«Нам это категорически не нравится», — ответил Аркаша, — «потому что мы не собираемся ни за кем гоняться».
«Получился славный экипаж», — сказал Пашка, словно не слышал Аркашина в ответ.
«Павел Гераскин — капитан, Алиса Селезнева — штурман, Аркадий Спасков — механик и прислуга. За все. Старт 2 августа из пустыни Гоби». «Вот теперь я окончательно убедился», — сказал Аркаша, — «что наш друг Гераскин сошел с ума. Слезь со стола, наконец».
Пашка добродушно улыбнулся, слез со стола и сказал: «Не надейтесь, я с вас не отстану, потому что я ваш капитан. Вас интересуют условия гонки?»
«Нет», — отрезал Аркаша.
«Расскажи», — произнесла Алиса, — «что за гонки?»
Пашка потрепал жирафа по морде.
«Первая брешь в вашей обороне уже пробита», — сообщил он. «Я и рассчитывал, что мой союзник — любопытство Алисы. Итак, объявлены гонки школьников. В них могут участвовать любые корабли, как самодельные, так и обыкновенные планетарные катера. Экипаж не больше 4 человек. Первый приз — путешествие в древнюю Грецию на первую Олимпиаду».
«Можно задать пустяковый вопрос?» Аркаша оторвался от микроскопа. «Все равно Пашку, пока не выскажется, не остановишь. А где у тебя корабль? Может, ты его за месяц построишь?»
«Это деталь», — сказал Пашка. «Главное, что я получил ваше согласие. С таким экипажем мы победим».
«Никто тебе не давал согласия», — сказала Алиса. «Мы только задали вопрос».
«Чему нас учат в школе?» — сказал Пашка.
«Нас учат дерзать, думать и действовать. Почему вы не хотите дерзать? Вас плохо учили? Мы можем взять списанный планетарный катер и привести его в порядок».
«Чепуха!» — воскликнул Аркаша. «Слишком просто.
Наверняка другие уж полгода готовятся».
«Правильно!» — сказал Пашка. «Я уж созвонился с Лю. Это мой приятель. Он учится в Шанхае. Они с зимы строят корабль».
«Вот видишь», — сказала Алиса.
«Потом я провидеофонил в Кутаиси. Резо Церетели сказал мне, что они взяли обыкновенный посадочный катер, оставили только шпангоуты и полностью его перестраивают».
«Вот, видишь», — сказал Аркаша, — «на что ты надеешься?»
«На ваш ум и мою дерзость», — сказал Пашка. «Вы уже заинтересовались? Значит, полдела сделано».
«Мы ничем не заинтересовались», — сказал Аркаша. «Мы только хотим, чтобы ты все сказал и ушел. А у тебя есть идея?»
«Конечно есть!» — рассмеялся Пашка. «Мне только нужно было, чтобы ты оторвался от микроскопа, а у Алисы в глазах сгорели лампочки, и своего я добился. Мы летим на свалку!»
«Вот теперь я окончательно убедился», — сказал Аркаша, — «что мой друг Гераскин сошел с ума. Во-первых, на свалку нас никто не пустит. Во-вторых, на свалке уж побывали конкуренты, и ничего там подходящего не осталось. И в-третьих, мы все равно не успеем».
«Хо-хо-хо!» — взревел в восторге Пашка. «Вы у меня на крючке? Во-первых, я получил разрешение осмотреть свалку, и не спрашивайте меня, как мне это удалось. Во-вторых, мы ничем не рискуем. А вдруг нам подойдет то, на что другие не обратили внимания, а?
Летим?» «Никуда я не полечу», — сказал Аркаша, — «и Алиса тоже».
«Он тебе приказывает», — сказал коварный Пашка.
«Я слетаю с Пашкой», — сказала Алиса. «Все равно я хотел бы проветриться туда и обратно».
«Туда и обратно», —
подтвердил Пашка. «Аркаш, ты слышишь? Туда и обратно».
«Сегодня вернемся», — спросил Аркаш, «а то мама будет волноваться».
«Какие могут быть сомнения?» — ответил Пашка. Алиса уже поднялась и натягивала плащ.
Аркаша поглядел на своих друзей, вздохнул и принялся отключать приборы. Он не верил в Пашкины дикие идеи. Он никуда не хотел улетать от своих кубических арбузов, но выше всего на свете Аркадий Сапожков ценил дружбу. Пашкин флайер стоял у входа в лабораторию. Дождик моросил по веткам берез. Большие капли воды скапливались на длинных пальмовых листьях и тяжело срывались вниз. Под елочками таились сморчки. Жираф-злодей проводил друзей до флайера и с печальным видом глядел, как они забирались внутрь. Видно, догадался, что они летят в Африку. Пашка набрал код свалки. Машина резко взяла вверх и понеслась, увеличивая скорость на юго-запад. Свалка в Сахаре. На западе великой пустыни Сахара, на плато Тассили, в одном из самых диких и сухих мест на Земле, несколько квадратных километров каменной пустоши огорожено. Туда свозят космические корабли, которым не суждено больше подняться в небо. Там есть суда, отслужившие свой век. Есть неудачные модели, отвергнутые конструкторами. Есть корабли, потерпевшие аварию, а есть и корабли, попавшие туда неизвестно как. Всего их на свалке несколько сот. Зачем нужна такая свалка? Не лучше ли переплавить весь этот хлам и не сгромождать пустыню? Но это не хлам. Это великолепная лаборатория. Название «свалка» придумал неизвестный шутник. Оно прижилось, и никто не видел в нем ничего обидного. Туда часто прилетают гости. Конструкторы, которые проектируют новые машины, чтобы учиться на ошибках своих коллег, для отыскать ответ на трудную конструкторскую задачку. Историки, которые пишут книги о завоевании космоса, киносъемочные группы, чтобы снять кадры отлета настоящего корабля, металлурги, чтобы узнать, каковы свойства того или иного металла, побывавшего в космосе, и, наконец, туристы со всех концов света. Вот куда держал курс флайер Пашки Герасимова. Теперь долго, часа полтора. Сначала под флайером проплыли зеленые поля Украины, потом за Одессой он вышел к Черному морю и снизился над болгарским городом Варна. Море было теплым и синим, всем захотелось искупаться, но пришлось от этой мысли отказаться, а то вот вернешься в Москву ночью, родители будут беспокоиться. Еще через несколько минут флайер сделал круг над греческой столицей Афинами.